новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем.
В движении.
4 балла рисует нам Яндекс. Движение в городе. Вы знаете, на МКАДе уже напряженное. Будьте, пожалуйста, внимательны. Пробка начинается от Калужского шоссе по внутренней стороне. Тянется она до, соответственно, какого шоссе? До Боровского шоссе. Эта пробка тянется на пересечении МКАДа и Боровского шоссе. Дорожно-транспортное происшествие. На северо-западе тоже в районе Новой Риги, Волоколамки пробки. На юге тоже между Варшавкой и Каширкой затруднение. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Здесь тяжело с 3 до часу по циферблату. Садовое кольцо желто-красное. Туго везде, особенно на пересечении, вот в районе Павелецкого вокзала, в районе улицы Радио, метро Курская. И вот участок между площадью 3 вокзалов и как раз Тверской-Ямской улицей. Внешняя сторона особенно туго едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Мы с вами начнем с какой темы? С Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год. Далее обсудим. Сегодня большое интервью дал Дмитрий Песков. Он заявил, что россияне вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда из страны, цитирую, разинул рот и стал ругать свою родину. Заксобрание Бурятии разрешило эвтаназию безнадзорных животных. И в Минкульте предложили создать некий аналог Евровидения. В «Умных парнях» Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Государственная Дума приняла в финальном третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента. В соответствии с законом, доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году 33,5 триллиона, в 2026 году 34 триллиона рублей. Для сбалансированности бюджета в 2024 году власти используют средства ФНБ в размере 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Оксана Дмитриева с нами, член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот из всего вот этого многообразия цифр, что в бюджете самое главное и как это отразится на экономике страны в целом?
Ну, нельзя сказать, что в бюджете самое главное, но самое главное в бюджете доходы-расходы, вот, и их объем, и, соответственно, финансирование всех основных базовых отраслей. Вот. Ну, наверное, в этом бюджете самое главное – это расходы на национальную оборону. Это не только расходы, собственно говоря, на оборону, но это расходы на оборонный заказ, на ВПК, которые, безусловно, окажет влияние на экономику и даст определенный импульс развитию всей системы обрабатывающей промышленности, потому что ВПК – это двигатель экономического роста, ну, помимо того, что, конечно, это необходимость, ну, в данный момент военно-политическая необходимость.
Угу. Оксана Генриховна, с учетом того, что расходы бюджета требуются довольно серьезные, опасались некоторое время, что придется вносить поправки и допускать некий секвестр.
Ну, секвестр, что значит секвестр?
Ну, сокращение
секвестр
расходов по каким-то статьям.
Это неправильное было определение. Секвестр – это уже сокращение расходов по внесенному бюджету. А вот какой-то внутренний секвестр, где предлагалось определенным отраслям сократить расходы по отношению к предыдущему году, но это скорее просто техника разработки бюджета. Потому что Да, это никакой не секвестр, это просто при вот, разработке, потому что доходы увеличились по сравнению, и доходы, и расходы по сравнению с предыдущим годом, и это в данной ситуации объективное увеличение, угу. Доходы и расходы будут больше. Самое плохое в этом бюджете, это совершенно неразумная политика долга, которые приводят к тому, что занимают и заимствования берут в долг больше, чем необходимо для покрытия дефицита.
Ой, Оксана Генриховна, вы пропали. Алло.
Это...
Алло. Еще раз, да. Просто связь. Повторите, пожалуйста, самое неразумное,
да.
Что...
Да, неразумная это политика долга и заимствования в большей степени, чем необходимо для покрытия дефицита бюджета.
С чем это связано?
Да. Вот на следующий год дефицит бюджета чуть больше 1,5 триллиона рублей, а новые заимствования, чистые заимствования, то есть прирост долга 3,3 триллиона. Угу. Это много, то есть это в 2 раза больше, чем нужно.
Так.
Даже не говоря о том, что идет частичное расходование средств Фонда национального благосостояния. И это оборачивается с увеличением расходов на обслуживание долга.
Угу. Но самое интересное, что какие варианты могли быть, например, если вы критикуете именно такой подход к этой статье? То есть как было бы разумнее распорядиться как раз по этой статье?
Разумно, как минимум, я и вносила соответствующие поправки, они не были приняты,
да.
Где начиная с 2024 года объем чистых заимствований, это новые заимствования, то есть это речь не идет о том, когда берут займ, чтобы погасить предыдущие. Это уже это за кадром, а это вот именно новые займы. И я вносила поправку, чтобы заимствовать не больше, чем объем дефицита бюджета. Это дает огромную экономию.
Угу, угу.
То есть если в текущем 2024 году эта экономия 164 миллиарда, я предлагала ее направить на систему высшего образования и установить надбавки всем за ученую степень кандидата и доктора наук, а на будущее такая политика, она в 2025 году уже давала 600 миллиардов рублей. Это очень много. Это уже вполне решение вопросов не только образования, но и здравоохранения.
Оксана Генриховна, наполнение бюджета за счет определенных манипуляций с курсом. Насколько такая практика, с вашей точки зрения, может быть сохранена? И самое главное, не грозит ли это чем-то в виде инфляции, например, или еще каких-то последствий для бюджетной политики?
Нет, никакой манипуляции. На самом деле здесь неправильная оценка.
Хорошо,
никакой манипуляции
меня.
Курса с целью наполнения бюджета не делается. Это просто такой вот примитивный подход. Во-первых, курс не на все влияет. Он уже оказывает опосредованное влияние на бюджет, и потом не всегда налоговая система извлекает весь объем прибыли, связанный с увеличением курса, по номинальному. Поэтому это не вопрос, который может быть обсуждаем серьезно.
Угу. Наш слушатель говорит, что касается инфляции, каким образом ее можно будет остановить и, самое главное, не под угрозы ли социальные статьи?
На самом деле инфляция имеет у нас характер инфляции издержек. И она не связана с монетарными факторами, поэтому все вот в данной ситуации можно применить слово манипуляции с ключевой ставкой, которую осуществляет Центральный банк, она на самом деле к инфляции, к снижению инфляции не имеет никакого отношения, а может разве что ее повысить. А для того, чтобы инфляцию обуздать, надо прежде всего смотреть на цены на сырье и энергоносители. Угу. И самая вредная для инфляции вещь – это наша система налогообложения. которая была сделана под рецептом при вступлении в ВТО, Всемирную торговую организацию, когда требовали приближения внутренних цен к мировым ценам, и в итоге разменяли, то есть снизили экспортные пошлины, то есть те пошлины и то налогообложение, которое идет на внешнего потребителя при экспорте, и увеличили налог на добычу полезных ископаемых, то есть та, которая идет на внутреннего потребителя. Поэтому получается, и при этом это НДПИ зависит от цены, на мировой цены на нефть и газ. То есть получается, что любое повышение на внешнем рынке, оно сказывается на цене на внутреннем рынке из-за налогов. Это раскручивает инфляцию. Спасибо. Вот это в корне неправильно. Оппозиция это ставит бесконечно в Государственной Думе, все фракции оппозиционные. И тем не менее, этот вопрос не решается. Это основной инфляционный фактор.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Принято. Оксана Дмитриева была с нами, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И пока мы с Оксаной Дмитриевой говорили по поводу бюджета, тут сообщение с пометкой «Срочно пришло».
Срочная новость.
Телеканал «Аль-Арабия» пишет, что стороны конфликта в Газе достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе Газа. Пока подробностей никаких нету.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Песков заявил, что россияне вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда из страны, цитирую, «разинул рот и стал ругать свою родину» или тем более начал поддерживать вооруженные силы Украины. Свою точку зрения он изложил в интервью студенческому изданию «МГИМО-360». Представитель Кремля считает, что россияне всегда примут тех, кто запутался, но тем, кто разинул рот на свою страну, будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас. Это будет большая проблема для них, заключил он. Ранее Владимир Путин отмечал, что уехавшие из страны россияне имеют право вернуться, но если они нарушили закон, то должны за это ответить. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, радиослушатели.
Сергей Николаевич, вот такая словоформа от Дмитрия Сергеевича Пескова, она скорее про что? Что отношение россиян оправдывает каким-то образом некие решения на уровне законодательства по уехавшим? Или действительно это какая-то, может быть, попытка создать, а может быть, зафиксировать некий общественный резонанс, который существует в вопросе релокантов? Мне так кажется, что тема, честно говоря, она уже, в общем, утихомирилась.
Ну, ощущение ваше, Евгения, достаточно в верном направлении идете, товарищи, как раньше говорили.
Так.
Действительно, тема потеряла актуальность, она не номер один, уже как бы уходит все ниже по тревожности. Поэтому я считаю, что вот эти заявления, значит, Пескова, еще какие-то будут заявления, они все продиктованы только, то есть источник этих природы этих заявлений, это все-таки работа государства по защите самого себя. Вот. Mm-hmm. То есть, другими словами, это уже не подвязано каким-то образом жестко к общественному мнению, ко всяким таким штукам, которые, ну, которые на старте были, в том числе и благодаря хорошо прокачиваемой на страну пропаганде. А все остальное, повторяю, это государственный источник. То есть это слова Пескова, это слова государства в адрес вот, определенных людей, не всех.
Ну, а тогда получается, что он фиксирует, что есть какая-то проблема у россиян, которые вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда из России, в общем, стал ругать свою родину. Ну, то есть мы понимаем, что есть конфликты, например, ну, внутри семей. Есть люди, то есть, соответственно, там, конфликт отцов и детей, когда дети уезжают, говорят, нечего нам делать в вашей России, вы тут, значит, за все плохое, мы за все хорошее. Поэтому это личные трагедии, например, семейные, которые либо урегулируют, либо нет. А на уровне общества как это выглядит на самом деле? Вот отношение к релокантам.
Слушайте, ну, на уровне общества это выглядит по-земному, по-спокойному. То есть, как так. Вы правильно сделали вот как бы сейчас в рассуждениях своих, оно выглядит, как правило, везде уникально. Да, эти уникальности укладываются в какие-то тренды, но это точно вот не тренды, знаете, это точно не про что. это не про то, что где неправда. Неправда в том, что подавляющее большинство уехало по идеологическим соображениям. Уехала вот как раз наоборот максимально не идеологическая аудитория, а уехала по соображению элементарного физического страха, там по мобилизации. Уехали по сохранению бизнеса. То есть идеологических-то ребят, релокантов, это единицы, единицы, единицы. То есть я бы даже больше отнес, то есть идеологические релоканты, это скорее труженики вашей нашей отрасли, то есть те, которые и так, так сказать, имели какую-то определенную медийную, там, антироссийскую или какую-то там, или критическую позицию, вот и все. Вот они и сохранили свои все эти, в адрес России, видимо, Песков их имел в виду, открывающий рот, все эти коллеги наших бывших радиостанций, телевизионных эфиров и так далее, и так далее. Все остальные никакого отношения к там, к опорочиванию России, там сидят с утра до вечера и думают, как бы открыть рот на Россию. Абсолютно нет от слова.
Здесь, видите, Сергей Николаевич, мне кажется, что еще в теме релокантов, не знаю, казнить нельзя помиловать, вот примерно так ее можно назвать, есть определенная подмена понятий. То есть, когда говорит Дмитрий Песков, при всем уважении, он говорит, вряд ли смогут принять тех, кто после отъезда там и так далее стал ругать свою роль, родину. А здесь есть попытка, ну, как бы, хорошо, обвинить кого-то, ну, не знаю, какого-нибудь условного айтишника или еще кого-то, кто уехал, но при этом есть люди очень влиятельные, которые уехали, критиковали, а может быть, даже, и это нужно проверять, финансировали сторону врага, но по каким-то причинам, может быть, под некие личные гарантии или бизнес ничего больше, какие-то крупные заметные фигуры, они так или иначе все равно, в общем, челночат между Российской Федерацией и какими-то другими государствами. И, соответственно, у людей это вопрос, например, к людям довольно влиятельным, заметным. А у государства такое ощущение в публичном поле есть попытка, ну, немножечко все это сместить на уровень вот чисто бытовой. Там, ты помнишь, Никитка, кто уехал, а что Никитка начал говорить? Ну, примерно так.
Ну, вы знаете, подтверждение могу вам сказать. Да, вот эта попытка, это некорректная история. Это тоже надо как бы все-таки от этих таких вот, знаете, вот от масштабирования уходить. То есть делать из всех релокантов там какую-то братскую могилу идеологическую, но это неправильно.
Так.
Правильно вы сказали, что есть, да, что, повторяю еще раз, там, ну, 1-2% это те, которым, безусловно, можно точечно адресовать претензию, которую высказал там в журнале МГИМО там, или у студентов там Песков. Ко всем остальным это нет. Да, попытка вот это масштабировать и попытка неким образом всем придать одну социальную роль, одну русофобию, одну антироссийскость, она неправильна даже со стороны спикеров государственных. Это совершенно точно. Это, как бы сказать, просто этого нет на самом деле. Вот и все. Это можно говорить под какие-то задачи, там, опять же, политические, иные, так сказать, чтобы сформировать какое-то. А вот все они такие одним миром мазаны и что-то еще. Но это совершенно точно не стратегически, не тактически пользы не даст.
Сергей Николаевич, для государства сейчас история с релокантами все-таки это какая-то травматичная идеологическая история? Или же это просто, как это называется, рабочие моменты и, соответственно, ну, будут делать какие-то выводы не в виде закрытия границ, а просто, ну, не знаю, будет констатирован факт, что на этом направлении идеологически, просвещенчески нужно будет дальше работать, потому что эти люди так или иначе втихую все равно возвращаются. Деньги закончились, проектов нету, деньги все, да, все равно в Российской Федерации.
Смотрите, Жень, тут опять же вопрос. Как более точно выглядит это так, что, да, так уж устроено государство, что там, знаете как, за одного открывающего рот, как бы вот один накрывающий рот, он собой накрывает некую якобы массу огромную, понимаете, социальную. Типа вот он такой глашатай, там, так сказать, все так думают, вот говорит он один, а если 10 говорят, то это вообще там чуть ли не 100 тысяч так думают, которые 10. То есть, так, скажем так, на открывающих рот государство более больно реагирует, чем на молчунов, чем на спокойно уехавших, чем просто физически побоявшихся какое-то время жить в этой стране в силу разных возрастных или иных там социальных обстоятельств. Вот и все. Но, повторяю, это, конечно же, перекос. Конечно же, вот это вот опять говорю, что делать эту огромную идеологическую братскую могилу всех уехавших неправильно. Формировать репутационные какие-то негативы в отношении уже внутри России, в отношении этих ребят, тоже некорректная история. Просто некорректно. Это потом самим же надо будет переделывать.
Понятно. Понятно. Вот о чем речь. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Что пристали к этим релокантам? Сергей возмущается. Это самый возмущающийся слушатель в нашем эфире. Так, они имеют право высказывать свое мнение. Эту тему сама власть постоянно поднимает. Обычно люди это не обсуждают, у них свои проблемы. Сергей, подождите, вы тут намешали много всего. Во-первых, конечно же, все имеют право высказывать свое мнение. Вот, понятно. Но вопрос, конечно, в какой форме это высказывается. То есть формулировки важны, понимаете? Возвращаемся к мему 2010 года, да, помните, это было? Попробовали бы они сделать это в мечети, да? Попробовали бы они сказать это так, ну, не знаю, в Штатах, в Киеве, как угодно. То есть высказываться-то можно, вопрос словоформы. Другое дело, когда человек просто уезжает по каким-то своим причинам и начинает оттуда работать, на, будучи гражданином России, на страну, с которой у Российской Федерации есть вооруженный конфликт, например, донатить ВСУ, идти в ряды ВСУ. Что еще делать? Ну, что-то еще делать такое. Это, извините, уже не просто высказывание своего мнения, а занятие как бы определенной политической позиции, идеологической позиции. И, в общем, это, ну, простите, это уголовный кодекс. Ну, конечно, естественно, он может, но пока его не забрали в полицию, он пусть высказывается и так далее. Вот. Но это не значит, что, соответственно, внутри страны этих людей не должны замечать. Нет, внутри страны этих людей тоже нужно замечать. Долой предателей, пусть катятся на все четыре стороны, говорит Алла. Алла, ну, вы тоже, знаете как, не то что передергиваете, мне кажется, а здесь есть и другой вопрос. То есть есть люди, которые действительно были подвержены страху определенному и по каким-то причинам уехали. Я вас уверяю, многие из них тихонечко вернулись. Многие из них тихонечко вернулись. Есть люди идеологические, которые, вы же знаете, да, там какие-то форумы собирают, как это, форум свободный там чего-то, например, да, и вот они собираются, значит, умы и, соответственно, предлагают себя в качестве тех, кто будет из-за границы расшатывать режим Российской Федерации, вот. Ну, им тоже нужно каким-то образом зарабатывать, вот они и идут, понимаете? Как и возвращаемся к докладу Стэнфордского университета, да, кто был разработчиком санкций персональных против Российской Федерации. Донатить преступления, а продавать ресурс, платить за транзит, просто бизнес, говорит. Ну, такой мир, Александр, ну, такой мир, что... Алла Пугачева приехала и уехала, и ничего, говорит Руслан. Это мы только что с Сергеем Маркеловым это обсудили. То есть есть вопрос отношения государства к вот этой всей группе лиц. То есть всю группу лиц предателями государство не называло. И всю группу лиц государство не преследует. Есть отдельно взятые депутаты Государственной Думы, которые говорят, что делать, а давайте кошмарить релокантов. Потому что это что даст? Что, внимание, это даст цитируемость, политические очки. И я вас уверяю, что люди, которые имеют довольно серьезный вес в политической элите или, там, не знаю, в элите шоу-бизнеса, и так, у них есть выходы какие-то на то, чтобы вот игнорировать этот информационный шок, но приезжать и делать свои дела. Я не говорю о том, что это хорошо, потому что существует действительно подмена понятий. Если преследовать каких-то айтишников в 20-летних, которые испугались и уехали в Тбилиси, а теперь у них денег нету, ничего нету, и они боятся сюда вернуться, потому что думают, что здесь кровавые вурдалаки. А с другой стороны, есть люди, которые помоями поливают и страну, и, соответственно, когда-то там своих поклонников, например, да, если это деятели эстрады, или донатят, какие-то миллионы долларов дают врагу там, в виде финансирования ВСУ, это другой момент. Вот в чем дело. То есть подмены понятий здесь быть не должно. Песков обращает внимание, что граждане целиком якобы не примут этих людей. Вот. Но кого из всех релокантов считать нехорошими людьми? Вот в чем дело. Они просто сам по факту, что они уехали, они тоже там, в общем, ну, наверное, кто-то считает, что совершил ошибку, а кто-то считает, что, соответственно, и правильно, пусть остаются там, там надежнее, там еще что-то. Мы с вами здесь находимся, правильно? И самое главное, пытаемся сделать так, чтобы Российская Федерация была безопасна, правда? Вот. Но у нас, может быть, психика с вами более устойчивая на этот счет. Так, подруга моей девушки уехала, такая грызня, прости господи, лучше бы ее в России больше не видеть, говорит Овень. А грызня-то кого с кем? Ну, если подруга продолжает говорить, что фу-фу-фу, вы здесь остались в Российской Федерации, это просто психологический прием. Убедить себя, что в другом месте гораздо безопаснее, что я сделал правильно, как это, девальвировать все то, что было до. чтобы превознести все то, что будет в будущем. Вот и все. Краткий курс психологии в нашем эфире. 14.30. Новости. Продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, а мы продолжаем. Так, по поводу релокантов, вот, товарищи, как вас эта тема цепляет, а вы мне все пишете, что это все искусственно, что всю эту тему поднимают депутаты, да нет, вас эта тема тоже живо волнует. Вот 006, например, пишет, это ваша психика не выдержит перестать оправдывать государство, так что продолжайте. А вы предлагаете, чтобы что? Ну, во-первых, моя психика много чего действительно выдержит, именно потому что я в эфире работаю. А во-вторых, а вы мне предлагаете, чьи поступки объяснять или, как это называется, оправдывать? Ходорковского, может быть? Навального? Кого? Все там, на всякий случай, иноагенты, там, в списках экстремистов и так далее. Кого мне? Расскажите, пожалуйста, как это, чью позицию мне нужно пытаться понять? Вот. Там-то и так все понятно. Чего их разъяснять, ту позицию? В общем, там люди, более того, не скрывают своих позиций. А поэтому, а здесь в чем, я не очень понимаю, в чем позиция государства, когда говорим про релокантов, которые уехали? У государства много задач. У государства задачи какие? Чтобы государство, значит, в государстве не работали предатели, например, которые потом идут, понимаете, в Станфорд и говорят, а вот давайте мы вам за определенный бонус, ну, небольшой какой-нибудь, я не знаю, кстати, сколько это стоит, вот составим списки, как бы наказать Российскую Федерацию. Вот, например, как бы у граждан Российской Федерации сделать так, чтобы у них карточки не работали, как бы сделать так, чтобы у них SWIFT не работал, как бы сделать так, чтобы что от них все компании ушли, чтобы им технологии никакие не продавали. Вот как бы сделать так? А так-то мы, конечно, хотим потом управлять этими людьми. Мы же хотим построить Россию будущего, правильно? Поэтому что мы делаем? Говорят эти люди, которые идут в Стэнфорд. Мы составим списки. И тогда люди без карточек, без всего пойдут шатать режим. Владимир Владимирович Путин скажет, что извините, ухожу, потому что не могу. И на его место придут все те люди, которых я упомянула. И тут-то, конечно, заживем. Вы предлагаете такую логику? Это тогда... Это очень странно. Это к врачу, если такая логика у вас напрямую работает в голове, если должно быть так. Так, потому что трусов и дрянь людей никто не любит. Ни у нас, ни за границей, говорит Андрей. А список по любому случаю напишет, вопрос в цене, говорит Джекпот. Я не знаю, кстати, мне кажется, что... Так как эти люди идейные, в принципе, они приходят, они же по идее уехали из Российской Федерации, но денег здесь заработали, а, соответственно, идейным можно и немного платить, потому что они же идейные, вот в чем дело. Когда люди расчетливые, вот расчетливые, им нужно платить, да, потому что, ну, как бы, кто платит, тот и танцует. У Невзорова выпустили уже после того, как он предал страну еще с 1914 года. В смысле, с 1914 года. И выступал за врагов на иноагентских ресурсах. Наверное, с 2014 года. С 1900 я что-то не помню. Тоже признан иноагентом, на всякий случай. А подруга уехала, так этот осудил. И кто-то еще писал, предатели это те, которые работали против страны. Да, есть такая статья, да. Ну, госизмена есть статья. Статьи за предательство нет, есть госизмена. Поэтому это абсолютно логичное... позиция государства. Более того, Российская Федерация не первое государство, которое с подозрением и плюс еще с, как бы, с точки зрения именно наказания относится к тем, кто предает ее интересы. Это нормально. Так действуют любые другие страны. Так на Украине действуют. Так и в Соединенных Штатах Америки действуют. Это вполне естественно. Другое дело, опять же, возвращаясь к релокантам, не все, да, не все релоканты предатели. Многие просто уехали из страха, ну, или из коммерческих каких-то вещей, соответственно, соображений. А кто-то уехал по идеологическим соображениям и чувствует свою правоту в том, что, например, донатит ВСУ. Но если вы не считаете этих людей какими-то предателями или еще кем-то, ну, это вопросы к вашей системе ценностей, а не к тому, что в Российской Федерации кровавый режим или не кровавый, потому что он считает тех, кто донатит ВСУ, предателями. Вот и все.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Заксобрание Бурятии разрешило эвтаназию безнадзорных животных. Для этого их необходимо признать невостребованными. Такой статус устанавливают в случае, если животных не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней. Кроме того, причинами умерщвления могут быть непереносимые физические страдания, неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, опасные для человека или других животных болезнь, немотивированная агрессивность. В случае, если оно чипировано или имеет жетон, животное отправят в приют на 2 месяца для поиска прежних или новых хозяев. В пояснительной записке говорится, что решение об эвтаназии принято из-за недостатков действующей на сегодня системы отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Владимир Бурматов с нами, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вам позиция Заксобрания Бурятии?
Если коротко, то никак. Ну, потому что я гражданин Российской Федерации, а Российская Федерация живет по федеральному закону. Вот. А в федеральном законе четко написано, что не могут использоваться методы, которые, значит, связаны с жестоким обращением с животными, а все регулирование численности безнадзорных животных осуществляется на принципах гуманности. Но где здесь про эвтаназию, убийство, там, умерщвление, усыпление или там еще что-то? Нет, про это нет ни слова. То есть я считаю, что принятая норма, она вступает в противоречие с федеральным законом. Это не первый такой случай. К сожалению, первым регионом, кто в этом отметился, была моя родная Челябинская область. Там было принято решение о запрете людям подкармливать бездомных животных и волонтерам контактировать с безнадзорными животными. Эти решения были приняты региональным Минсельхозом. И сразу же были опротестованы прокуратурой как незаконные, противоречащие федеральному закону. Ну, логично, в общем-то, опротестованы, потому что они действительно ему противоречили. Потом была Ивановская область, тоже был вынесен протест прокуратуры и аннулировано это решение. Потом еще какие-то регионы, я сейчас все уж не вспомню, 4 или 5, ну, теперь Бурятия. Ну, сегодня уже ушел депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку вот этому принятому решению на предмет соответствия федеральному закону. На мой взгляд, там норма вступает в прямое противоречие.
В прямое противоречие, но здесь интересно, что в пояснительной записке говорится, что решение об эвтаназии принимается из-за недостатков действующей сегодня системы. То есть получается, что систему довести до ума сложно, и поэтому выбирается более удобный вариант – это умерщвление животного.
На самом деле, ну, в Бурятии действительно проблемы там были с исполнением закона, но ровно потому, что не пытались там толком его исполнять. То есть регистрации животных не было введено, стерилизации льготной не было, системы пристройства не было, вакцинацией никто не занимался, за самовыгул никто не штрафовал, самовыгул никто не запрещал. Значит, нерадивых хозяев, которые выкидывают на улицу животных, никто не штрафовал, хотя такая возможность есть. Просвещением в этой сфере никто не занимался, а потом учет не работает. Но согласитесь, если не браться, то оно, конечно, не работает.
Владимир Владимирович, а почему, с вашей точки зрения, так сложно именно федеральное законодательство упрочить в регионах, чтобы, ну, как бы, это же ответственность региона, соответственно, выполнить полностью федеральное законодательство и все предписания, которые на государственном уровне принимаются?
У нас так устроено, что у нас очень большие полномочия отданы регионам.
По этой теме вы имеете в виду?
Да, потому что все субъекты очень разные, и понятно, что в Москве, например, одни возможности, а в Тыве другие. И Москва, и Тыва как-то по-разному регулируют численность безнадзорных животных. Поэтому федеральное законодательство четко говорит, что можно. Можно строить приюты, можно заниматься отловом, можно животных в этих приютах содержать, там в том числе пожизненно. Можно пристраивать, можно стерилизовать, можно вакцинировать. Ну, все, что я перечислил выше.
Да.
Огромные полномочия. И четко обозначает, чего делать нельзя. Не должно быть жестокого обращения, не должно быть массовых убийств, потому что это, ну, уголовным кодексом предусмотренное преступление, 245-я статья, часть 2-я. Массовое убийство животных до 5 лет лишения свободы вообще что такое дает. Uh-huh. Да, вот. И то есть он федеральный закон как и во многих других случаях, очерчивая, что можно, а что нельзя. Внутри этого коридора, пожалуйста, принимайте решение. Но тут явно выход за этот коридор.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вас благодарю. Владимир Бурматов был с нами. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Говорит, что все-таки полномочия свои превышает Заксобрание Бурятии, которое разрешает эвтаназию безнадзорных животных. И в этом уже генпрокуратура должна разбираться. Руслан говорит, добрый вечер. Если усыплять бездомных животных хотят, давайте тогда и людей бездомных, больных будем усыплять, говорит Руслан. Это вот как бы действительно логически выстроена цепочка дегуманизации общей. Потому что, ну, если можно так с животными, а что с другими так нельзя? Вспомните этого жирафа Мариуса несчастного в 2014 году, по-моему, да, его из скотобойного пистолета убили или вам скормили в том же зоопарке. А в чем было дело-то? Там же объяснили даже, почему этого жирафа убили. А жирафа убили, чтобы не допустить инбридинга, это скрещивание животных в пределах одной популяции. То есть, ну, пару ему не нашли, этому жирафу, поэтому что с ним делать? Убить его, этого жирафа. Помните, как все возмущались? Вот. А с бездомными собаками понятно, что в разном обществе есть разные отношения к животным. Наверняка есть ряд регионов, где не очень понятно, почему животное должно жить, например, дома, или собаку нужно купить. Вот, а потому что что такое купите собаку в одном предложении, ну, примерно так. Поэтому другое дело с точки зрения законодательства, как говорит Владимир Бурматов, это, в общем, противоречие, потому что нужно доводить как раз исполнение федерального законодательства как-то улучшить отлов, стерилизацию, вакцинацию, возврат, а не решать все вопросом тем, что, ну, собачки не нашлось, хозяин в течение 30 дней, умертвить. Вот, ну вот, значит, неизлечимые последствия острой травмы и так далее. Но мы же понимаем, что на самом деле это довольно формальный подход, и все в бумагах, если что, можно оформить. А потом списать, что даже и препараты на это тратили, потому что эвтаназия – это что, гуманное убийство? Ну, примерно так. Чтобы не было такого, обязательно чипировать, регить и карать хозяев, говорит Александр. Нам нужны полномочные представители президента по правам друзей человека, говорит Григорий. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки, вот это... А где есть у нас голосование? Где-то было оно, не могу ее найти. Давайте по голосованию тогда быстро проведем. Вы говорите, что эвтаназия безнадзорных животных – это нормально. 134-21-35. Это нормально, потому что безнадзорных животных много, и, соответственно, действительно лишние деньги тратятся на отлов, стерилизацию, вакцинацию, вопрос возврата, действия этих приютов и так далее. Кругом коррупция, поэтому, чтобы у животных не было никаких страданий, все. Эвтаназия. 134-21-35. И 134-21-36, вы считаете, что это антигуманно? Это действительно выстраивается в цепочку, что сначала котиков, собачек, а потом еще что-то. Вот, поэтому такого допускать нельзя. 134-21-36. Потому что чиновники из структуры... Кстати, какая структура? Наверное, это ЖКХ, что ли, подведомственно. В общем, люди свою зарплату получают и должны за свою зарплату придумать, как сделать так, чтобы животных не умерщвлять, а находить им хозяев, ограничивать каким-то образом, регулировать популяцию этих животных, и все. 134-21-36. Ни под каким соусом уничтожать животных нет, нельзя. Еще гуманно наладить нормальную жизнь животному или бездомному, а не убивать. Так, это себе решение, говорит Овен. 7373-948. Ну, то есть сложная проблема, и есть вариант легкого решения. Вот примерно так это выглядит. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте. Я бы хотел обратить внимание на термин эвтаназия. Ведь это когда вот этот субъект сам принимает решение о своей смерти, да?
Нет.
А получается, ну как нет?
Ну как нет?
Или его опекун, с его согласием.
Ну, у безнадзорных животных их опекун это кто? Это вот департамент, наверное, какой-нибудь, не знаю.
Нет, ну животные сами не хотят себя убивать, правда?
А как тогда? А что делать-то?
Так, ну не надо называть это слово эвтаназия. Это живодерство и попытка прикрыть его...
Живодерство – это когда его головой об стенку. Вот это живодерство. А эвтаназия – это имеется в виду, там какой-то препарат вводится. Ну, как усыпляют животных. Я понимаю, о чем вы говорите, что здесь есть подмен понятия, что просто решили убить этого животное, и все. По факту, да, но это, как это называется, гуманное убийство. Вот, вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день,
Сергей. Да, Алексеевич. Сергей Алексеевич, да.
А если в Бурятии посмотреть статистику, сколько там безнадзорных собак нападает на детей, сколько они загрызли?
Тогда что?
Этим наверняка тоже руководствовались, но это же к вопросу...
Вот они этим что? Руководствовались, буряты. Пока они там будут делать вот эти прививки, о которых Бурматов говорит, он бы лучше статистику посмотрел, что там творится. То есть... Я сам видел, как в СССР усыпляли этих бездомных собак. Сразу, за минуту, и все, и машина уехала.
И все, и машина уехала, и все. Ну, вот это аргумент. Это аргумент, да, потому что наладить всю эту систему сложно. Отлов, стерилизация, вакцинация, проживание в приюте и возврат. Поэтому что делать? Вот усыпить и дело с концом. Итоги голосования какие? 70% говорят, что, в общем, это гуманно, нормально, 70%. 30% говорят, что это антигуманно. Вот как оказывается, понимаете?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минкульте предложили создать аналог Евровидения. По словам главы ведомства Ольги Любимовой, цель проекта – продвижение разнообразия культур в многополярном мире. Речь идет о запуске сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельно открытый евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», сказала она на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на Петербургском международном культурном форуме. Любимова уточняет, что идея музыкального мероприятия будет представлена гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Сам форум стартовал. Сегодня на него приехали представители более чем 70 стран. Вот. А формулировка какая? Значит, открытый евразийский фестиваль, вот, продвижение разнообразия культур в многополярном мире. Сколько ругали Евровидение, сколько спрашивали, зачем нам там участвовать в этом фестивале гомосексуализма и прочих сомнительных современных ценностей. А тут, оказывается, интервидение какое-то. Мои коллеги поговорили с продюсером Иосифом Пригожиным, с музыкальным продюсером. Он свою точку зрения на это высказал. Давайте его послушаем, останется время, еще обсудим.
Вы знаете, это название гуляет уже очень давно. Это название «Интервидение». Я даже не помню, по-моему, оно даже зарегистрировано где-то у меня. Вот. Эту идею мы давно вынашивали с композитором Дробышем сделать «Интервидение». Поэтому ничего нового в этом нет. Сначала мы плясали вокруг «Евровидения», теперь мы будем скакать вокруг «Интервидения». Но нужно создавать, конечно, слушайте, сколько можно бегать за чужими конкурсами. Конкурс нам нужен, естественно, и свой, и давно уже. Я об этом 20 лет говорю, не 10 лет, а 20 лет говорю, понимаете? И, к сожалению, ресурсно этими конкурсами могут заниматься только представители медиа, понимаете, то есть владельцы телеканала.
Кого, на ваш взгляд, мы могли бы, допустим, от нашей страны представителям на него направить вот сейчас? Вот, допустим, такой конкурс создают, на него приезжают там представители многих стран, в том числе арабских.
Смотрите, я делал много разных конкурсов и фестивалей. Дело все в том, что фестиваль будет ценен только в одном раскладе. Это мое глубочайшее убеждение. Если будет вознаграждение, если будет гонорар, гран-при, не просто статуэтка бесплатная, понимаете, бесплатный сыр в мышеловке. Дело все в том, что смысл главный. Вот у нас был, например, конкурс, называется «Акапелла в Москве», да? Этот конкурс «Акапелла», он, например, предполагал, что там будет гран-при. И вот это гран-при было вознаграждение в виде, там, я не знаю, там, условно говоря, $100,000. То есть, если будет $1,000,000 гран-при, поверьте мне, со всего мира приедут. Вот просто со всего земного шара. Вот нам нужно не только деньги вкладывать в конкурс, но нужно вкладывать деньги в гонорары. Первое место – 1,000,000, второе место – 500, третье место – 100, например, или 250. И поверьте мне, со всего мира, со всего земного шара приедут. Бесплатно, когда всех зовешь, ничего не работает. Это уже практика показала. Можно иметь любой конкурс, заявлять про любые фестивали. Вот мы про интервидение, это на поверхности. Ничего никто не придумал, понимаете? Назвать, ой, мы сделаем интервидение. Вы сделаете конкурс такой, чтобы весь мир хотел на этот конкурс прийти. Чтобы со всего земного шара летели, потому что они летят за деньгами, они хотят заработать. Тогда в этом есть смысл. Вот это мое глубочайшее убеждение, это мое мнение стопроцентное, понимаешь? Поэтому как бы я считаю, что надо и необходимо делать конкурс с вознаграждением. Тогда соревнование будет оправданное, понимаете? Посмотрите на ММА, посмотрите на другие соревнования спортивные. Люди бьются за гонорар. Они бьются за гонорар. Они зарабатывают на этом деньги. Футболисты бегают за деньги. А почему музыканты должны бесплатно бегать? За то, что их по телевизору покажут? А кому сегодня нужен телевизор? Ну так, объективно. Ну, правильно, нет?
Да, действительно, это как всякая работа должна приносить деньги.
Да, еще. Как и всякая работа. Поэтому, понимаете, вот тут самое главное, нельзя, я сейчас грубую фразу, наверное, скажу, торговать эфиром. Вот тебя по телевизору покажут, тебя все узнают, и поэтому ты должен. Если мы хотим привлечь нормальную, цивилизованную историю, нам нужно платить гонорар. Гран-при должно быть в $1 000 000. Вот и все. Неважно, пусть каждая страна поет на своем языке. На каком хотят, на таком пусть и поют. Понимаете? От того, что люди будут петь на русском языке, они не продвинут. Тогда будет смысл. А так никто не... Ну, приезжайте к нам в гости, приезжайте. Будем как эти дурачки вызывать всех. Приезжайте, мы тут конкурс сделали. По Первому каналу вас покажем. Может быть, кто-нибудь да посмотрит. Понимаете? А еще мы в интернете вас покажем. Возможно, где-нибудь на Рутюбе. Кто это будет смотреть? Ну так честно. Ну честно, так надоело все друг другу. Главное заявление, а не результат. Понимаете?
Угу.
Все зависит от режиссуры, от постановки, от формата, от всего зависит. Послушайте, «Маску» смотрят полстраны, понимаете, со всего мира. Хороший, шикарный проект, понимаете? Будет еще один какой-то конкурс, будут еще... Это все, они должны жить в хороших гостиницах, им должны дать безвизовый въезд. Как на чемпионате Европы по футболу. И фестивали, конкурсы должны не каналы делать, каналы должны их только показывать. Опять получается, что это привязанность к каналу. Это должен быть делать независимая компания, а каналы должны это покупать и показывать. И также чередовать, как Евровидение. Понимаете, логика должна быть в каждом действии.
Это Иосиф Пригожин, продюсер, с моими коллегами он побеседовал и на эту тему как раз высказался. Так, Пригожин, только гран-при нужен бесплатно, в общем, ничего делать не хочется, говорит Андрей. А с чего бы это делать бесплатно, Андрей? Вот расскажите, пожалуйста. То есть то, что у нас есть люди с прекрасными голосами, с прекрасными творческими амбициями, возможностями и, соответственно, планами, это... Точно совершенно есть, да. И отсутствие как раз Евровидения во многом открывает возможности для того, чтобы некая монополия этого рынка была раздроблена. Но другое дело, что этот фестиваль нужно хорошо упаковать. Как и вот эти игры тоже надо упаковать, вот эти вот альтернативные олимпиады. Это нужно представлять не то, что у нас какое-то жалкое подобие. Понимаете, это не Абибас. Вместо Адидаса, точно совершенно. Раньше все смеялись над китайцами, да, а сейчас кто смеется над китайцами? Никто не смеется больше над китайцами, вот и все. Понимаете, поэтому и с нами. Я просто не очень понимаю вашего, вот из сообщений я тут читаю, иронии какой-то в этом плане, потому что, ну, как бы, а что такого? То есть вам не нравилось, что мы участвуем в Евровидении и говорили, что это какой-то позор абсолютный, и там ничего толкового нету, и, соответственно, каких-то странных людей туда мы посылаем, никогда мы там место не берем, потому что там все то ли куплено, то ли какое-то, как это, политическая песня, шоу политической какой-то песни. Вот, не самый хороший, кстати. Шоу политического голосования, вот что. Поэтому можно действительно создать что-то свое. Ну, правда, думаете, к нам не поедут? Да поедут к нам. Естественно, поедут. Как это упаковать? Главное, чтобы это не было формально, что Минкульт просто отчитался о том, что мы придумали интервидение, только туда никто не пришел, и там нет никаких просмотров. Нет. А маркетинг? Думаете, у нас нет хороших маркетологов, которые могут это все упаковать? У нас есть. И певцы у нас точно совершенно есть. Поэтому я ваша ирония, честно говоря, на эту тему не очень понимаю, но я думаю, что еще эту тему мы обсудим. А сейчас новости, после новостей Константин Затулин.